Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем наши беседы о становлении учения Церкви об образе, о тех спорах, которые сопутствовали периодам становления учения. И сегодня мы с вами поговорим о первых результатах, которые явились после иконоборческий период. Итак, после победы над иконоборчеством еще не скоро и не повсюду было восстановлено почитание икон. И сами иконы распространились повсеместно не сразу. Непосредственно после торжества православия в патриаршество святого Мефодия или святого Игнатия была, как полагают, восстановлена мозаика святой Софии Константинопольской. В частности, образ предстоящей Богоматери на престоле и образ Христа над входом в императорский дворец. Однако даже в Святой Софии, в этом сердце православного мира, икон, по-видимому, в этот период еще пока не было. При восстановлении церковного искусства большую роль играли различные провинциальные течения. Вообще искусство IX века отличается большим разнообразием стилей и приемов. В области сюжетной в этом разнообразии намечаются два основных течения. Первое выявляет православное учение в плане догматическом. Именно в этом направлении наблюдается стремление к возвышению иконописного стиля. Второе течение иконографически отражает борьбу с побежденной ересью. Это течение отразилось главным образом в иллюстрациях в Псалтире. Однако, если полемика против иконоборцев имела дело в иллюстрациях, то в изобразительном искусстве она отражения, как правило, не находила. Вернее сказать, что борьба против ереси проявляется здесь отнюдь не в плане полемическом. Богослужебное искусство, полемическом в собственном смысле, слова никогда и не было, и не могло быть, потому что для него задачи ставились совершенно другие. В своем культе церковь считает достаточным противополагать искажениям свою веру в положительном смысле. Поэтому реакция православия могла быть здесь только утверждением православной веры, реакцией положительной. Она могла выражаться в уточнении деталей, в углублении и уточнении вероучения, но никак не во введении в богослужебное искусство полемической иконографии. Вот почему мы не встречаем в этом искусстве реакции даже на такие капитальные важные события, как отпадение Рима. В IX веке становится характерным сближение светского искусства и церковного. Освободившись от цезарепапизма, императоров-иконоборцев, церковь теперь идет на сближение с искусством светским. В период иконоборчества церковь теперь отчасти начинает контролировать и искусство светское. В период иконоборчества византийские императоры были во главе ереси. От них исходила инициатива преследования православных. Теперь же император должен был постоянно доказывать церкви свое православие. И это отражается в искусстве. Именно в послеиконоборческий период тема благочестия императора становится одной из главных в официальном искусстве империи. Появляются совершенно новые иконографические программы и темы. Император в предстоянии перед Христом, перед Божьей Матерью, со святыми или со крестом. К патриаршеству святителя Фотия относится, без сомнения, очень важный момент – это изменение в системе росписи храмов. Именно он был вдохновителем иконографии и ее распределения – вырабатывавшимся в это время в Константинополе. господствовавший до тех пор исторический подбор сюжетов в росписи храмов, уступает место догматическому началу. Такой принцип росписи устанавливается одновременно с широким распространением храмов крестово-купольного типа, таких как раз храмов, которые в основном переходят в дальнейшем на территорию Руси, то есть церкви, имеющие в своей архитектуре куб, увенчанный куполом. Такой храм является идеальной формой выражения в архитектуре основ православного литургического мышления. В противоположность архитектуре классической, которая, исходя из внешнего, шла к внутреннему и придавала содержание форме, православная же архитектура уже с момента времен святителя Фотия исходит из содержания, придавая ему форму, идя таким образом от внутреннего к внешнему. Храм крестово-купольного типа вместе с росписью позволяет наиболее наглядно и ясно выявить его символическое значение и в пределах возможного наиболее полно выразить православное учение о церкви. Эта система постройки храма была принята в качестве основы во всем православном мире. В разных странах она видоизменялась, перерабатывалась в соответствии с местными художественными вкусами и получала новые художественные выражения. Вырабатывались новые композиции храма, новые строительные или декоративные приемы, которые в дальнейшем отражались также и в архитектуре самой Византии. Одним из самых ранних памятников преобразованной системы росписи был Константинопольский храм, перестроенный императором Михаилом III. Роспись его известна по проповеди святителя патриарха Фотия на его освящение, которое состоялось около 864 года. Патриарх Фотий, произнося свою речь, тем самым доносит до нашего времени сформировавшуюся в достаточной степени систему росписи храма. Он представляет ее в следующем виде. В куполе образ Христа, он как бы обозревает землю, обдумывая ее устройство и управление ею. Художник хотел таким образом формами и красками выразить попечение Творца о нас. В парусах множество ангелов составляют стражу своего царя. В апсиде над престолом сияет Божия Матерь, воздевая за нас свои пречистые руки, как заступница. Сонм апостолов и мучеников, пророков и праотцев в своих образах наполняет и украшает весь храм. Перед нами красочная и очень конкретная картина украшения православного храма. Об аналогичной росписи, как системе, говорит и две речи императора Льва IV на освящение храма, которое состоялось между 886 и 912 годом. Сочетание крестово-купольной архитектуры храма с вновь принятой системой росписи представляет собой наиболее полное выражение христианского понимания храма в его литургическом осмыслении и значении. Именно в такой форме храма, его архитектурной и смысловой центры совпадают, и вокруг этого единого центра распределяется тематика росписи. Все подчинено здесь общему соборному плану, включено в соборное единство. Вокруг Христа Вседержителя в куполе и Богоматери в апсиде собирается все, как небесное, так и земное, предназначенное в Богочеловеке Христе стать новой тварью. Ангельский собор, человеческий род, звери, птицы, растения, светила небесные, вся Вселенная объединяется в единый храм Божий. Весь космос вмещается под сводами храма, который есть образ восстановленного единства, нарушенного грехопадением. Перед нами космический аспект церкви, так как ей, как телу Христову, принадлежит все мироздание, которое после воскресения Христова становится причастным Его прославлению и подчинено Его власти. «Дадися мне всяка власть на небеси и на земли». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Это слова самого Господа. «Земля проклятая становится землей благословенной, начатком новой земли под новым небом». Этот космический аспект церкви выражается не только в храмовой архитектуре и росписи, но и в тематике некоторых икон. Назовем некоторых из них, например, «О тебе радуется», «Всякое дыхание дохвалит Господа» и другие. Это объединение всех существ в Боге, этот обновленный во Христе грядущий космос противополагается всеобщему раздору, вражде среди твари и борьбе за существование в этом мире. Изображение мира растительного и животного, орнаменты геометрический и растительный входят в роспись храма, так же, как порой и в икону. Не только как художественное дополнение, но и как выражение принадлежности тварного мира через человека Царствию Божию. Таким образом, роспись соответствует и самому факту приношения человеком начатков этого тварного мира в храм, начиная с его построение и кончая литургией. Напомню слова из нее: «Твоя от твоих, тебе приносяще, о всех и за вся». Если говорить более точно, именно в литургии осуществляется и отражается полнота смысла христианского храма. Его архитектура и роспись осмысливаются объединением Церкви Небесной и Земной в лице ее членов, собранных воедино духом любви в живом общении тела и крови Христовой. В них и через них осуществляется всеобщее единство, и храм обретает полноту выражения своего смысла, как его толковали отцы-литургисты еще до иконоборческого периода. Это образ церкви, он устремлен к эсхатологическому свершению, и фактически и образно он частица грядущего Царствия Божия. Все внимание здесь сосредоточено на человеке, точнее на том, чтобы поставить молящегося в условия, наиболее возвышающие его к боговедению и богообщению. В православном храме все усилия направлены не к тому, чтобы создать место, располагающее к сосредоточенности на себе, одинокой медитации, как говорится, встречи наедине со своими внутренними тайнами. Нет, наоборот, храм предназначен к тому, чтобы включить человека в соборное единство Церкви, чтобы она, земная и небесная Церковь, едиными усты и единым сердцем могла исповедать и славить Бога. Получив такой толчок, православный мир руководился последовательными поисками наиболее точного архитектурного и художественного выражения смысла храма в соответствии с его пониманием как образа церкви и символического образа мироздания. Это происходило на протяжении истории как Византии, так и в дальнейшем Руси. В противоположность римокатоличеству, при богатом разнообразии архитектурных решений раз найденное, наиболее верное выражение в своих основных чертах устанавливалось окончательно. В соответствии со смыслом храма и программой росписи также в основе оставалось одно и то же в храмах любого типа и назначения. Касалось ли это соборных или монастырских, или приходских, или даже небольших молельных часовен. Программа росписи всегда соотносилась и была неизменна, так как оставалась неизменна функция всякого христианского храма. а именно служить вместилищем таинства Евхаристии. Конечно, роспись храма может иногда уклоняться от идеального равновесия, может быть более или менее полной, но в какую бы сторону она ни уклонялась, христологическую, мариологическую, житийную или иную, ее основа всегда одна и та же, всегда верная принципам, отражающим цель храма, вместилище таинства Евхаристии. Это не значит, что сюжеты этой основы остаются неизменными. Они, естественно, продолжают развиваться или, вернее, раскрываться, но установленная в послеиконоборческий период классическая система росписи остается в православной церкви в качестве общего правила вплоть до начала XVIII века. Такое состояние церковного искусства продолжается до конца XII века. Но к концу XII века происходят некоторые изменения. Они связаны как с внешними, так и внутренними причинами. Именно в связи с ними развитие Византийской империи приходит постепенно в полное расстройство. Империя теряет территории в Европе и на Востоке. Неудержимый прогресс феодализма порождает социальную борьбу внутри страны. Широко распространяется латинское влияние, не пользующееся популярностью у греков, и антагонизм к латинянам все более усиливается после откола Рима от вселенского православия. К этим условиям постоянные попытки императоров династии Комнинов по политическим причинам решать вопрос о соединении церквей лишь подливали масло в огонь. Все это обессилило постепенно империю и в начале XIII века привело к краху. В пасхальный понедельник 1204 года рыцари 4-го крестового похода ворвались в Константинополь. Столица мирового церковного искусства была опустошена. Памятники искусства и святыни апостольских времен погибли или были рассеяны по всем углам Европы. От латинского разорения Константинополь никогда уже не оправился во всей полноте. Обедневшему царству было не под силу восстановить тысячелетние несравненные богатства, накопленные с IV века до XII века. Его падение было величайшей катастрофой, которую пережила духовно и материально Византийская империя. Поругание его святынь оставило глубокий след в душе греческого народа и отозвалось во всем православном мире. С разгромом Константинополя прекращается блестящий расцвет искусства XII века. Византийские художники массами бегут на Балканы, на Восток и на Запад. Однако ни культурно, ни духовно Византия еще пока не была побеждена. Если в отношении национально-политическом роль ее была уже кончена, то в плане культурном и особенно в плане вероисповедательном ей еще предстояло сказать свое слово. И это слово было сказано в эпоху палеологов в XIV-XV веке. Итак, сегодня мы с вами посмотрели развитие церковного искусства вплоть до XII века. В следующее занятие мы поговорим с вами о палеологском рассвете Византийской империи, который имел очень большое влияние на развитие церковного искусства Руси. Но это будет на следующем занятии. Сегодня же я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго. Храни вас Господь.